Бытие 41, насчет Иосифа. Ну, помните истории Даниила? Это очень похоже. Очень похоже, что и Даниил, и Иосиф были в одном ситуации такой. И вот царь имел, властные, сильные цари, имел какой-то сон, страшно хотел это понять, призывал всякие волхвов и магии и так далее, и попросил у них, и они не могли дать толкование. И потом кто сказал, ага, есть такой еврей, спроси у него. И вот так как в 9 стихе стал говорить главный виночерпий фараону и сказал, что он вспоминал, это Иосиф, то же самое, как иногда королева сказала, ой, да, я помню, был какой-то еврей, который умеет это делать. И вот Бог дал ему тогда всякие благословения и так далее. Например, здесь в 42 стихе написано, что из-за этого они сделали Иосифом очень богатый, одел его в весомые одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Это именно то, что случилось с Даниилом. Даниил был священник, и кажется, что Иосиф и также был священник, потому что тот, хотя он жил, конечно, до того, что левитов были предназначены как священников, потому что кажется, что тот одежды, который его отец дал ему, это был именно знак священства. И очень много подробнее. Но я думаю тогда, что это, безусловно, Бог как-то устроил параллел между жизнью Иосифом и жизнью Даниила. И, конечно, не только, есть еще, конечно, библейские характеры, которые как-то похожи. И что человек был в тюрьме, и потом внезапно вызывал ему оттуда и дал ему благословение, чтобы дать толкование царю и так далее. Но это значит, что Даниил взял бы ободрение из истории Иосифа. Почему тогда вообще мы читаем Библию? Зачем Библии фактически является куча биографий? Почему? Потому что Бог своей мудростью придумал такой путь ободрить нам, чтобы поскольку мы размышляли бы о нашей жизни, поскольку мы читали бы Библию, мы начинаем понять, что вау, человек не один, не одна, я не один. В принципе, то, что случилось со мною, случилось и с этим человеком раньше, в библейской истории. И мы сможем видеть, как Бог действует согласно какой-то шаблон, согласно какой-то стилю, какой-то план и цель. И путь его действия как-то остается похоже через столько веков. Похоже и то же, поскольку общаемся с друг другом, как, по-моему, я в прошлой неделе сказал, поскольку общаемся с друг другом по-духовному, начинаем понять, что вау, я тоже не такой уникальный, как я думал раньше. Фактически у этого человека, у этого сестра, у этого брата, по сути дела, был очень похожая ситуация, так как и у меня. И вот это является основ для общения, для значительного общения. Итак, получается, что человек не один, не одна. Но поскольку читаем Библию, тогда тот слов становится как живое для нас. Мы видим, что это не просто такой биографии, это на самом деле живое и значительно для меня. И когда они положили тот золотой цепь на шею Даниила, я уверен, что, конечно, он думал бы, ага, это Иосиф, да, я вижу, как это похоже. И когда мы размышляем о распятии Иисуса, конечно, когда он умер, всякие его страдания имели бы, в какой-то мере, похоже, по-моему, кое-что похоже с другими, верующими людьми, которые жили раньше. И это стало бы для него и тоже в какой-то мере ободрение. И, это домашняя работа для вас, размышлять, что общего между историей Даниила и историей Иосифа. Итак, в истории Иосифа встречаем тут понятие сон и толкование. Сон довольно сня, но довольно часто. Сперва, помните, у Иосифа был сам сон. Он видел в соне, что он стоял, его братья как-то поклоняли перед Иосифом. И он это высказал, и из-за этого они ему ненавидели и выбросили, выгнали ему из дома, пробовали ему убить и продали ему в Египте. И он думал бы, ну разве тот сон исполняется, который у него был в молодости, который дал мне столько проблем в жизни? Вряд ли это исполняется. Когда он сидел там в тюрьме, он думал бы, да вряд ли. У меня был такой сон, у меня столько проблем из-за того, что я высказал тот сон. И вот разве мои братья будут как-то поклоняться перед мною? Это по-человечески. Но я думаю, что он человек верующий, и он как-то это верил. И Бог в течение его жизни дал ему еще ободрение насчет сон. Когда он там был в тюрьме, тот виночерп и хлебодар имели своих сон. Иосиф дал толкование, и вот исполнился чудесным образом. И сейчас тоже у фараона был такой сон, и Иосиф дал верное толкование. Тем более, когда они попросили у него для толкования, и сказали, сможешь ли ты дать толкование? Он сказал, да нет, я не могу, но Бог может. Точно так, как Даниил, кстати, сказал. Это в 16 стихе. И значит, что он уверен, что если у тебя есть сон от Бога, это исполняется. Если у тебя сон от Бога, это точно исполняется. Поскольку он поэтому думал бы, я в том числе. У меня также был сон от Бога. О том, что в конце концов я встречаюсь с братьями. И о том, что они будут как-то поклоняться перед мною. То есть он видел из-за опыта других людей, что да, это тоже исполняется в моем жизни. Конечно, это немножко похоже для нас, к нам вот сегодня. Если, допустим, ты видишь верующий человек, который верит, получает как-то благословение, и ты думаешь, а разве я тоже верю, и кажется, у меня не получилось. Это было бы и тоже его искушение так чувствовать. Для им своих сон получилось. Для виночерп, для хлебодар, для фараон, все получилось. А мне? А нет, он был верующий человек. И я даже думаю, что он так уверен был, что то, что Бог сказал, исполняется. И что когда он дал это толкование, он добавил немножко и сказал, пусть фараон найдет человек управлять всего этого. Он имел в виду, наверное, фараон будет мне выбрать. То есть у него было такое стремление, такую амбицию. И почему? Потому что он, наверное, столько лет он там сидел в тюрьме, он думал бы, как Бог будет исполнять, чтобы, тот сон, чтобы мои братья будут со мной встречать и тем более будут поклоняться перед мною. Наверное, он думал, если город был бы, и я был бы как-то старше здесь в Египте, они будут, конечно, приходить сюда, чтобы хлеба покупать, и перед мною они обязательно будут поклоняться. Я думаю, у него было такое стремление, такое видение, такое желание и вера видеть исполнение Слова Божия, что он даже имел такую амбицию и стремление придумать такой путь. Потому что он смело, ему только 30 лет, молодой, сравнительно, там стоял перед фараоном, он только, час тому назад был там в тюрьме и брился, и быстро сказали, царь хочет тебя увидеть. И вот он очень быстро все это сделал. И такое стремление, такой амбиции сразу подумать об этом, как-то предлагать себе. Хорошо, я буду первый министр в вашем государстве, я буду все это делать. Я думаю, что он это сделал чистый, потому что он знал, что Слово Божие обязательно исполняется. Итак, видите, в нашем ситуации, в нашем жизни положении, Бог обещал, что мы будем царствовать на этом земле. и что мы будем царей и священников управлять Его вечное царствие здесь, на этом земле. И мы ходим пока на этом земле, думая, что ну вряд ли. Кто я? Разве это исполняется? Да нет, я просто живу сегодня, умру и все. И ладно. Нет. Если мы верим, что на самом деле в Библии написано Бог вдохновлением, то есть тех слов, которые мы прочитаем, это не просто слов, это на самом деле от Бога, тогда, ладно, мы начинаем созреться к тому, что вау, я на самом деле буду жить вечно в Царстве Божьем. Я на самом деле, это все прав у мне, это не просто для других, это и тоже для меня. Я буду на самом деле жить вечно, вау. И я, который, ну кто я? Просто куча воды, химия. Кто я? Ничего не особо, ничего такое духовное. В принципе, мне ни при чем на этом свете. Но для меня, даже я буду тогда жить вечно в этом чудесном царстве. Я буду на самом деле, ну, царствовать здесь на земле. Вау. И начинаем понять, что это будет точно, мое вот будущее, моя судьба, вот там, это чудесней. И Иосиф поэтому является для нас такой наглядный пример. Хотя все в его округ касался не то. Там он сидел в тюрьме. И далека вот все. И думал, наверное, да нет, это уже все со мной. Мне надо просто здесь существовать день за день в этом свете. Вот. У него было такое стремление, такой амбиции, понять, что да нет, это не все, эти четыре стены, это не все. И хотя мы на данный момент не находимся в тюрьме, мы на данный момент, как сказать, на свободе, но фактически мы тоже как-то эти четыре стены в жизни все равно возле нас. Это у кого есть настоящая радикальная свобода? Никого нету, кажется. День за день в этом суете. Так и есть. Хоть ты богатый, хоть ты такой известный, хоть ты никто. Все равно. Это, по сути дела, одно и то же. И нам надо быть так, как и Иосиф. Смотреть дальше. Думать, да нет, это только для сегодня. Вот. А Бог обещал, что я буду вечно жить. Я буду не такой, так, как я сегодня. Его слово обязательно исполняется. И поэтому наше отношение к Библии, в смысле к Слову Божьему, является столь важным. И что если мы это верим, что это на самом деле Слово Божье, мы раз читаем там, что принимаешь крещение, ты будешь один из потомки Авраамова, ты будешь жить вечно в Царстве Божьем на земле. Вау! Это не просто теория, это не просто какая-то надежда, какая-то философия. Это на самом деле так. И мы убеждены об этом из-за того, что Библия для нас является авторитетом. Из-за того, что эти слова, которые мы читаем, то чернила на белом бумаге, является на самом деле его слов. Слов всемогущий, живой Бог. И Иосиф в это верит. Хотя по-человечески кажется, что исполнил. Шанс исполнения этих слов, его сон, как-то нет. Но Бог ему ободрил, потому что вот он видел, ого. Когда у человека есть сон от Бога, это исполняется. И для меня то же самое будет. Итак, он верил, что как-то Бог будет исполнять. И мои братья приходят ко мне и будут поклоняться перед мною. Видите, кстати, как быстро судьба человека изменяется. В 14 стихе, вот, один день там, Иосиф там, ну, сидел в тюрьме, и вот, фараон, и поставил фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся, и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Очень быстро, так как случилось с Данилом, вот. И Иоанн Креститель, ну, наоборот, он тоже был в тюрьме, и вот, внезапно сказали, ну, нам надо твою голову. Вот так. Итак, не думайте, что из-за того, что жизнь была такой же сегодня, это обязательно будет так завтра. Нет, не обязательно. Потому что пути Господни несповедимые, и Он умеет работать очень быстро. У нас, к сожалению, впечатление, что Бог очень медленно работает, что Он медленно, Он как-то какой-то старый человек, который как-то все как-то по настроению, по возможности делает. Нет, Он не такой, Он даже очень быстро работает. Очень. Так, в 23 стихе. В этом сне Бог, конечно, мог бы дать фараону тут объяснение разным образом, но он именно так выбрал. В 23-м, вот, после них выросло 7 колосев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. Зачем такое ударение на восточным ветром? Это просто, разве это просто какой-то деталь в этом, ну, притч? Какой-то подробности, которая, ну, просто не имеется значения. Нет, это имеется значение. Иссушенных восточным ветром. То есть тот восточный ветер являлся какой-то символ для, ну, осуждения Божия на Египте и на этом районе. Тоже эти саранчи, который был один из казней на фараона попозже, они тоже шли из-за восточного ветра. То же самое, исход, когда Черное море открылось, и вот вернулся и уничтожал фараон и его солдаты, военных. Это было восточным ветром, Бог это сделал. И так потихонечку Бог хотел, мне кажется, даже спасать фараон. Даже спасать Египет, хотя Израиль, по сути дела, были его народом, он хотел даже спасать язычников, даже фараон. Почему? Потому что он хотел, чтобы они поняли бы, ага, восточный ветер – это от Бога, это от Бога Израилева. Ага, это от Него. Они так, ну, должны понять, что это от Него. И поэтому в судьбе фараона, в судьбе в истории Египта всегда восточный ветер от Господа. И чтобы они размышляли бы, поняли бы, думали бы, что ага, это от Бога. И почему так? Это не просто, чтобы как-то красивее в поэтическом плане. Нет. Это чтобы фараон покаялся бы. Итак, не думайте, что ты слишком далеко от Бога. Если Бог даже хотел такой монстр, как фараон, чтобы он покаялся, я имел в виду тот фараон во время исхода, во время Моисеева. Бог даже хотел тот человек, покаяние этого человека. И если Бог так, ну, настроился, чтобы он понял бы, тем более он хочет наше покаяние. И он будет и тоже действовать в нашей жизни к этому упору. Так, 40-й. Фараон согласился и сказал Иосифу: «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебе». Это именно то, что случилось, когда он был в доме Потифера. Помните, Потифер и тоже сказал Иосифу: «Ну хорошо, ты будешь над домом моим, и ты будешь все делать, только с моей женой ты не будешь». И ладно, он закончился в тюрьме, и то же самое в тюрьме написано, то же самое случилось, что начальник тюрьмы дал Иосифу всю авторитет, чтобы он был над домом этого, ну, начальником, в смысле, в тюрьме. И сейчас повторился третий раз. Но это, как я сказал, это не просто, чтобы красивее, ну, написано. Это повторился, потому что Бог, по-моему, готовил Иосиф к этому. Он думал бы сейчас, тот третий раз, когда у него был, он поднялся очень высокий. Любой другой человек стал бы гордым. И Бог особо ненавидит гордость. Гордость для него – это мерзость. Если любой другой человек 30 лет просто внезапно дал бы ему такую власть, ой, он стал бы гордым. И гордость значит, что падаешь. Поэтому Бог дал ему два раза до этого похожей ситуации, где он поднимался очень быстро на авторитете. Во-первых, в дом Потифера, а во-вторых, в тюрьме. Он поднимался на власти в этих учреждениях, скажем так, очень быстро. И сейчас за третий раз. А что он думал бы? Он думал бы, Он думал бы, а сколько времени это будет? В прошлом разу в Потифере это был, пара год. Потом в тюрьме тоже пара год. А что здесь опять? Я что, умру после этого? Он взял бы эту ответственность, по-моему, не очень желая этого. То же самое. Написано в 42 стихе, что одел его в весомой одежде. Любой другой человек, только 30 лет, думал бы, ой, у меня такой весомой одежды, ой, как я такой красивый, ой, как это знак, что я как-то властный, в авторитете. А с Иосифом да нет. Почему? Потому что в его молодости его отец дал ему самые красивые одежды. Из-за этого он почти умер. Его братья взяли эту, уничтожали. Потом, когда он был в доме Потифера, то же самое. У него были одежды. Наверное, эти одежды был знак, что он как-то первый начальник в этом доме. А что случилось? Жена Потифера взяла его одежды и сказала, вот показательство, что он пробовал меня насиловать. И сейчас опять классные, весомые одежды. Он думал, ой, Господи, а что, третий раз опять? Это мне не надо. А какие беда будет из этих одежд? Видите, как Бог действовал с ним. Иначе, если всякий это не случилось бы, он просто 30 лет, молодой человек, ой, у меня такой весомой одежды, вау, как я такой. А он нет, он так не думал. Итак, когда мы начинаем понять до такой степени, Бог меня унижил в жизни. Бог унижил или пробовал, по крайней мере, унижать каждый из нас. И мы, конечно, боролся против этого. Мы это, конечно, не хотим. Кто любит процесс унижения? Конечно, никого. Но это случилось, потому что Бог хочет, в конце концов, поднять нам. Не обязательно в этом жизни, а в Царстве Божьем. Потому что если мы будем царствовать на этом земле, это не просто так. Это очень большая ответственность и это очень большая честь. Поэтому Бог в этом жизни обязательно делает какую-то программу унижения. К Филиппийцам, 2 главу, написано то же самое об Иисусе на кресте, что Бог ему унижил, и он сам смирился, чтобы его поднять. Кажется, что есть какой-то гимн там, песни к Филиппийцам, 2 главу, потому что на греческом языке все как бы звучится, как гимн. И 7 раз написано, что Иисус как-то унижился, что он смирился, что кротость нашел до самого смерти на кресте. И потом 7 раз написано о его увеличении, о его славе, как Бог дал ему всякие чести и так далее. 7 раз об этом написано. Чтобы показать, что Бог унижал тот человек, и чтобы его поднять. К сожалению, потому что мы все такие люди по-человечески, мы как-то ждем подняться в этом жизни. Мы думаем, да ладно, я сегодня, допустим, воскресенье страдал, Бог меня унижил, сегодня, ладно, я завтра, понедельник, я жду, тогда какой-то честь и слава. Нет, Бог не такой примитивный, все не так. Тот процесс унижения, смирение, скажем так, происходит со всей жизнью. И только будем подняться в Царстве Божьем, поэтому мы так ждем пришествия Иисуса. И все наши дела в жизни как-то имеются значение. Ладно, итак, он женился, 51 стихе, и нарек Иосиф имя первенцу Манассе, потому что говорил он: Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Я понимаю, что он это понял бы как, но все несчастья, которые у него были у дома отца его, потому что он не забыл семьей его. Он постоянно, эти братья, подумал в отца, он подумал постоянно. Но он имел в виду, что Бог сделал, он дал мне забыть все это боль, несчастье. Мы не сможем сам себе контролировать функции нашей памяти. Например, наше прощение. Мы хотим прощать человеку, но память о том, что он сделал, или то, что она творила, постоянно вернется. И как-то мы не сможем контролировать, мы не сможем это блокировать. Наш ум не действует, не функционирует, как память на компьютере, где есть клавиатура из какой-то комбинации, на клавиатуру, если ты будешь это нажимать, на этом кнопку, то хоп, и все, исчезается из памяти. Мы, к сожалению, не сможем это делать. Если мы хотим забивать то, что случилось в январе, в 2013 году, 23 января, допустим, мы не сможем найти кнопки на мозгу и нажимать, и хоп, и все, исчез. Мы не сможем, мы не строим там. Поэтому в моем борьбе насчет прощения, я так хотелось бы, чтобы Бог дал мне такой возможности, чтобы я могу перепрограммировать, чтобы это исчез. Мы просто не сможем, у нас кнопок таких нету. То есть мы не сможем как-то взять наши мозги, наши памяти, как-то это переделать, перегрузить. Мы не сможем эту память внутри нам как-то перестраивать по-другому. Мы не сможем это делать. Мы сможем только молиться. И здесь Иосиф сказал кое-что для меня чудесное. Бог дал мне забыть все несчастья, которые случились в доме отца моего. Бог дал мне забыть. То есть, ладно, мы не сможем. Это правда. Мы, конечно, не сможем. Но у Бога есть, конечно, такой сил, такой возможности перепрограммировать нашу память. И это, другими словами, я сказал бы, это Святой Дух. Дух значит мышление человека, и это Святой. То есть Святой путь мышления Бог готов дать нам. Почему я ободраю людей принять крещение? Почему ободраю? Потому что есть, безусловно, есть связи между дар Святого Духа и крещением. Значит, поскольку человек принимает крещение, тогда Бог готов дать ему тот другое мирозрение, другой духом дыхаться, дышаться, но по-другому. И последний момент, 52-й. Другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: Бог сделал меня продавитим в земле страдания моего. В земле страдания моего. Понимаете, Иосиф там жил, в Египте, в самом шикарности. Он был второй человек в Египте. И Египет был, кажется, наверное, самое богатое государство в мире, на планете. Он был второй, самый богатый, самый шикарный человек, буквальным образом, кажется, на планете, в мире, буквальным образом. Фараон первый, и он на втором месте. И как он это понял? Он сказал: да нет, это земле, я живу в земле страдания моего. То есть это для него ни при чем. Ни при чем. Если всякие его страдания раньше на руках его братьями, на руках Потифера, или точнее его жена, на руках тот бывший предыдущий фараона в тюрьме, на руках этого виночерпа, который забыл у него, Если всякий этого не случилось бы, он не думал бы так, если он, ему только 30 лет. Если любой другой человек только 30 лет, внезапно Бог дал бы ему всякие богатства, всякие этого, всякие власть, ой, такое, но он обязательно стал бы гордым. А сейчас Бог действовал с ним, с этим Иосифом, чтобы, когда Бог дал ему всякие тут благословения и честь, он совсем не гордый не стал. Он просто даже наоборот сказал, что ну, я живу в земле страдания моего. И я рад, что, по крайней мере, у меня родился 2 сыновей. И это, слава Богу, это все то, что у меня есть. Всякие это богатства и золотые, но цепь на шею, всякие и колесницу, и как они кричат, что я такой, что я спаситель такой, цав на панеях, как они кричали. И все поклонялись перед нему, перед него. Он это не хотел. Он это не хотел. И, как я сказал, это кажется невероятно, что мы здесь, в этом зале, мы являемся будущим царей в Царстве Божьем здесь на земле. А чтобы готовить нам к этому честь, обязательно, нам надо тот процесс унижение, то процесс смирения и кротости, чтобы приобрести кротость на самом деле. Есть, конечно, большинство, которые это абсолютно не принимают и думают, что жизни просто не то, несправедливости, это ужасно. Вот, бедный я, я буду бороться до самого гробной доски, вот, против этого несправедливости, я это не то, я хочу прямо в этом жизни всякие богатства, всякие это, которые я заслужил. Понимаю, перспектива Божья, это нет. Ладно. Царствие Божие, это не пока, это не в этом жизни, это на будущее. И как я трогал раньше, это все мы видим прекрасно в образе нашего Господа Иисуса. И что на самом деле, вот, он прошел тот школу раньше, потому что Бог ему очень даже унижал, вот, Бог это сделал, и чтобы он поднялся. И чтобы сосредоточиться именно на распятии Иисуса, я хотел почитать к Филиппийцам. Я это уже трогал, но к Филиппийцам, вторая глава. Я сказал, что это говорится об уме Иисуса, и как 7 раза написано, что он унижен был, и 7 раза тогда, как Бог ему поднял. Ибо во вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себе самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себе, видите, раньше, уничижил себе. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его, и дал ему имя выше всякого имена, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». По-моему, то, что Павел там писал, имеется очень много ссылок обратно к Иосифу. Допустим, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Это то, что случилось, мы как раз почитали, это случилось в Египте, это случилось, в конце концов, когда его братья его посетили. Вот. Из-за смирения Иосифа или Иисуса, и тоже поднялся. И тот процесс происходит и в нашей жизни. И так, поскольку размышляем об Иисусе на кресте, это не так, как мы являемся спектаторами, так, как мы являемся аудиторией, и Он там, и мы здесь. Есть какой-то мост между нами. Тот Иисус, который один день в апреле, пятница после обеда, на холм возле Иерусалима, на самом деле умер, страдал и умер. Вот. Есть какой-то мост между его страданием 2000 лет тому назад и нашей жизни в Риге сегодня. Обязательно. Потому что, как я сказал, так как есть связи между, или были связи между страданием Данилом и Иосифом, так как есть между страданием Иисусом и наши страдания сегодня. Поэтому в этом плане человек не один, не одна. Почему? Потому что Иисус с нами. А что значит Иисус с нами? В том, что у Него было наше природе. В том, что у Него всякий был наши опыты и испытания. И поэтому мы понимаем, что это случилось в моем жизни, это случилось, и чтобы я как-то нашел бы Его Дух, чтобы я познал бы Иисуса. Итак, поскольку мы возьмем тот хлеб и чашу, видите, как тот очень маленький кусочек хлеба, который является символом тела Иисуса, становится маленькой частью нашего физического тела. Это знак присоединения. То же самое крещение. Он лежал в гробе 3 дня, мы лежим в воде. Он вышел из гроба через воскресенье, мы и также. Значит, его тело является моим. Это, в принципе, суд преломления хлеба, это суд крещения. И мы это сделаем. Вот. И Бог все-таки это подтверждает в нашей жизни опытом, что все наши опыты в жизни – это от Него, чтобы укреплять человеку, подтверждать человеку в этом процессе идентификации с Ним. И так, как Павел писал, если мы страдали с Ним, то мы будем и жить вечно с Ним. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11, где об этом написано, читая 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить, в мои воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытываете себя человек. И таким образом, пусть ест хлеба сего и пьете из чаши сии». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, за ту возможность показать нашу идентичность с Иисусом. Отче, мы хотим жить вечно с Тобой. Мы хотим, чтобы на самом деле Его тело было бы наше тело. Отче, прибудь с нами, и пусть мы будем жить тогда достойно. Такое призвание и такое отношение с Ним. Во имя Него. Давайте помолимся за чашу. Отче, обращаемся к Тебе еще раз во имя Иисуса. Отче, спасибо Тебе еще раз за ту чашу, где мы видим символ крови и жизни нашего Господа. И опять мы хотим это пить как символ нашей идентичности с Ним. А пусть, Отче, на самом деле Ты делаешь нашей жизни похоже к Него. Пусть и Он будет жить через наши жизни. Пусть Его Дух, пусть Его жизнь будет нашей. Потому что мы не хотим жить по-человечески, мы хотим жить в Духе и для Него. Отче, пусть поскорее Он пришел бы, чтобы мы сможем потерять тот человеческий природе и получить Твое чудесное природе, чтобы мы сможем Тебе постоянно служить и на самом деле иметь Твои жизни, как наши. Во имя Иисуса. Аминь. Как я сказал, если кто хочет говорить насчет крещения, обрати ко мне или Максиму, или кому, Сандра, или Синди тоже здесь. Давайте тогда помолимся за еду. Очень спасибо Тебе за духовную еду, пищу, которую Ты дал нам. И спасибо Тебе за то, что Ты такой заботливый для нас и тоже в физическом плане. Отче, прибудь с нами и благослови каждый из нас и тех руках, которые готовили тот еду. Отче, прибудь с нами, чтобы мы будем как Иосиф, и мы будем в конце концов видеть исполнение все то, что Ты обещал нам. Во имя Иисуса. Аминь.